Здравствуйте, друзья! Вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Слушатель, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать и исследовать каждый, живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствует о мне, говорил сам Христос. Так что будем исследовать, будем изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучениям. У микрофона Александр Захария, и я рад встретиться с вами сегодня. Если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Ну, а теперь переходим к отделу краткого обзора почты. Сегодня у нас письмо из города Львова. Пишет его Николай, и вот что он рассказывает в своем кратком письме. Он говорит: «Приветствую вас, дорогой Александр. Пишут от моего имени, потому что я не зрячий. Обращаюсь к вам по следующим причинам. Меня зовут Николай. Вы знаете, Александр, меня интересует такой вопрос. В Библии записано так: «И явится знамение Сына Человеческого на облаках». Меня интересует узнать, что это такое. В чем оно проявится, это проявление Божье, в какой форме, какие знамения, образы, свет и так далее. Или что-то другое, я не знаю, я прошу дать ответ на этот вопрос. Еще попрошу вас, помогите мне приобрести кассету с христианскими песнями. Привет из нашего города Львова, с уважением к вам, Николай». Вот так кратенько пишет слушатель Николай из города Львова, друзья. Дорогой Николай, благодарим вас за письмо, за ваш важный вопрос о втором пришествии Христа. Цитата, которая приводится в письме слушателя Николая, находится в Евангелии Матфея, в 24 главе, в 30 стихе, где написано: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Друзья, явление Христа – это одно из самых великих и прекрасных явлений скорого будущего. Оно будет видимо во всех самых отдаленных уголках нашей планеты. Я уверен, что никто не пропустит это явление, и мне кажется, что телевизор здесь ни при чем, так как некоторые толкуют это место, говоря, что в этом деле Бог употребит телевидение. Может быть, друзья, но не обязательно. Мне кажется, что Господу, Богу, не нужны никакие телевидения. И не нужно употреблять телевизор, потому что если ему нужно, то небеса могут стать для него экраном, на котором смогут увидеть Господа все в все жители земли. И при том написано, что как молния, которая идет из одного края небес до другого, то так будет и с явлением Сына Божьего. Кроме этого, читая пророка Захарию, мы видим в 12 главе, в 10 стихе, что ясно говорится, как будет пришествие Христово. Там написано: «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, и на дом Давида, и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Слушатели, это явление будет таким же, как описано и в Деяниях апостолов в первой главе, то есть видимым. И придет он таким же образом, каким он уходил, то есть на облаках, видимым для всех. Он придет, чтобы, во-первых, защитить свой народ и свой город Иерусалим, и, во-вторых, он придет, чтобы собрать всех тех, кто любит его со всего мира. Я представляю, что слушатель Николай, будучи незрячим, спрашивает: а как же тогда незрячие люди? Как же они увидят грядущего на облаках Христа? Мне кажется, дорогой Николай, что зрячим не стоит волноваться. Во-первых, я думаю, что Господь в тот момент проявится и всем незрячим, ведь Он всесилен, чтобы в любой момент восстановить зрение человеку, не правда ли? А тем более в такой ответственный момент. Кроме этого, нужно сказать, что пришествие Господне будет сопровождаться трубными звуками. Эти трубные звуки, я думаю, узнаются всеми теми, кто любит Господа, не так ли? Так что Его увидят и услышат и зрячие, и незрячие, и глухие, и неглухие. Кроме этого, я думаю, что Дух Господень в тот день ко многим проговорит точно так же, как Он проговорил нам при нашем принятии Господа в наше сердце. Точно так Он может проговорить и в последний момент. Ведь во время принятия Христа мы Его не видели, и все же мы знаем, что Он с нами и в нас. Мы знаем, что Его Дух находится на нашей жизни как печать. Он запечатлел нас Своим Духом Святым. Точно так и в последние дни Он может подойти к каждому, и все увидят Его и узнают Его. Кроме этого, слушатели, проколотые руки и ноги будут самым большущим знаком и свидетельством для тех, кто будет еще сомневаться в тот момент. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали наш комментарий и ответ на вопрос, поставленный слушателем Николаем из города Львова. Ну а теперь, как всегда, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я был рад с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где мы слушаем ваши вопросы, где зачитываем ваши замечательные письма. И эти письма являются как бы ответом и в тот же самый момент ободрением для всех нас, не правда ли? И вот сегодня мы подошли уже к 6 главе из книги «Деяний апостолов». Это одна из замечательных книг Нового Завета, друзья. Если вы не читали эту книгу «Деяний апостолов», пожалуйста, найдите в ваших библиях эти главы этой книги «Деяний апостолов» и прочитайте несколько раз. Я уверен, что вы полюбите именно эту книгу. Сейчас, когда мы входим в 6 главу книги «Деяний апостолов», Мы можем видеть последствия от падения Анания и Сапфиры, происшедшего в ранней церкви. Мы видим, что они были спасены, но чувствуем, что с той ложью в их жизни они не могли быть в ранней церкви. Ранняя церковь была слишком святой для них, друзья. И в этой же шестой главе мы видим свидетельство одного из диаконов, и он был ложно обвинен, арестован и поставлен на суд. Это был Стефан. Это был первый мученик христианский, друзья. После этого в истории, конечно, было очень и очень много мучеников, которые отдали свою жизнь за Господа. А теперь посмотрим, как назначались диакона. Нужда в этих служителях была вызвана затруднениями в ранней церкви. Мы прочитаем первый стих 6 главы. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов, то есть у евреев из языческих стран, ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Слушатели, в ранней церкви старались установить форму коммунальной жизни, и на некоторое время они имели успех в этом. Но телесность вошла в церковь. Она побудила Ананию и Сапфиру ко лжи. И вот теперь произошел ропот евреев из языческих стран на местных евреев. Мы находим, что даже ранняя церковь не была совершенной. Коммунальная жизнь не шла так хорошо, как это представлялось в начале. До тех пор, пока человек способен видеть несправедливости в несовершенстве земной жизни, он будет находить их тысячами. Если бы вся жизнь верующего человека заключалась в служении Богу и в стремлении к Его возвышенным целям, только в том случае он не обращал бы внимания ни на что земное. Но здесь были жены и дети, особенно дети, которые все внимание свое и своих матерей приковывали к нуждам телесной жизни. И это, конечно, порождало большущие проблемы. Нужно было, чтобы кто-то смотрел хотя бы за равномерным расследованием пищи для этих людей. И вот мы читаем во втором стихе следующее. «Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: „Нехорошо нам, оставивши Слово Божье, пищись о столах“». Апостолы должны быть свободны для молитвы, для Слова Божьего, для проповеди Слова Божьего. Это нужно принять во внимание и по церквам сегодня. Пастора должны быть свободны от разрешения материальных проблем в церкви. Они должны много молиться и больше вникать в изучение Слова Божьего, чтобы этим словом можно было бы наставлять и созидать духовную жизнь, уважаемые друзья. Духовная жизнь верующих людей. Для материального служения должны быть избраны честные, исполненные Духа Святого и мудрости люди. Но не обязательно те люди, которые будут учить Слово Божье, будут те, которые будут проповедовать. Как читаем в третьем стихе. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Духа Святого и мудрости, и поставим на эту службу». Слушатели, пока мы живем в этом мире и так или иначе сталкиваемся с его проблемами, мы должны иметь особую мудрость, чтобы не запутаться в мирских делах. Мир ищет увлечь собой верующих и поглотить их. Эти избранные люди должны стоять на страже между церковью и миром и отражать нападки сатанинские. Они должны быть исполнены Духа Святого, чтобы во всем иметь верные указания от Господа. Это должны быть люди, особой честности, не имеющие на себе никакого пятна, чтобы не подпали осуждению за какие-либо проступки перед законом. Слушатели, дорогие, если же будут судимы, как первомученик Стефан, о котором после услышим больше, если это произойдет, тогда, чтобы мы могли дать верное и сильное свидетельство о Христе перед миром. Диаконы должны быть людьми, способными применять в жизнь духовные истины. Они должны быть более духовны, чем либо другой в церкви. Мы читаем в этой же главе, что поставившие на суд Стефана не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Вот такие должны быть диаконы, люди глубокого убеждения и полноты веры. Их вера должна быть не только спасающей верой, но верой служения и верой свидетельства. Вот такие люди должны избираться в диаконы. Мы прочитаем 4 и 5 стихи, друзья, где написано: «А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Было избрано, друзья, 7 человек. Эти 7 диаконов теперь должны приступить к служению. Друзья, перед тем, как продолжить нашу программу, я делаю эту краткую остановку, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Эти программы проходят ежедневно, в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира к вам обращается Александр Захарья. Я продолжаю наше сегодняшнее изучение Священного Писания Библии, но разрешите мне сказать, что если у вас еще нет Библии, и вы решили серьезно, систематически изучать ее, напишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Вы можете писать по адресу радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, продолжаем наше изучение из 6 главы «Деяния апостолов». Мы только что выше читали 5 стихи и 4, где было написано, что апостолы постоянно пребудут в молитве и служении Слова. И было угодно это предложение всему собранию, написано, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Друзья, было избрано 7 человек, и эти 7 человек стали диаконы, и теперь они должны приступить к служению. И вот в 6 стихе написано: «Их поставили перед апостолами, и эти, помолившись, возложили на них руки». Многие думают, друзья, что при возложении рук передается какая-то специальная духовная сила. Что же происходит, друзья, в тот момент, спросите вы? Какая цель возложения рук? Для того, чтобы узнать это, мы должны возвратиться к левитским жертвоприношениям. Грешник там должен был прийти, возложить свои руки на жертву и зарезать ее. Это значит, что жертва заняла его место. Эта жертва теперь едина с ним. И когда апостолы, друзья, когда апостолы возложили свои руки на головы диаконов, это означало, что диаконы сделались участниками их в их служении. Участниками и соучастниками, сотрудниками всего того, что они делали. Диаконы переняли на себя часть служения, сделались служителями и участниками великого Божьего предприятия в ранней церкви. Это была их социальная служба, и они были включены в нее. Церковь должна заботиться о своих членах, оказывая помощь тех, которые находятся в беде. Но если вы внимательно следили за чтением выше приведенных цитат, вы, наверное, заметили, что эти люди были полны Святого Духа. Эти люди были назначены самим Господом. Господь жил в их сердцах. Святой Дух жил в их сердцах, друзья. Но мы читаем далее, стих 7. «И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Теперь, друзья, направим наше внимание к Стефану, одному из величайших мужей ранней церкви. Я хочу, чтобы вы заметили, что сказано о нем в 8 стихе. «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе». Друзья, диаконы имели наравне с апостолами силу совершать чудеса и знамения. Стефан стал сильным свидетелем Евангелия. Этим он возбудил ненависть у некоторых саддукеев. Перед Синедрионом стали фальшивые свидетели и обвинили Стефана. Мы читаем об этом в стихах от 9 до 15, где написано следующее. «Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и коринейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии, Асии, вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напавши схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место это и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо, как лицо ангела». Друзья, Стефан теперь приведен перед Синедрион, и фальшивые свидетели обвиняют его. Их обвинения построены так, чтобы в них было что-то или кое-что из правды. Например, Господь Иисус сказал, что Он разрушит храм, но Он имел в виду не храм, это каменное здание. Он говорил о Своем собственном теле. Они превратно поняли это. Они также превратно поняли Стефана, говорившего о запустении храма. Без Христа он тогда уже был в запустении. Они превратно изъясняют слова Стефана. Они говорят, что Иисус изменит обычаи, переданные им Моисеем. Уже тогда люди спасались благодатью, а не законом. Лжесвидетели не говорили полной правды. А сейчас мы приоткроем двери 7 главы, друзья, и хотя немножко посмотрим туда. Там Стефан, говоря слово защиты, обвиняет их в богоотступничестве. Он проходит через историю израильского народа и подает примеры из сопротивления и мятежа против Бога, которое происходило неоднократно. Он обвиняет Синедрион в предательстве и убийстве Иисуса. Это усиливает их ненависть вплоть до того, что они выводят Стефана и побивают его камнями на смерть. Стефан не боялся смерти, не боялся говорить во свидетельство народу о их отступлении от Бога живого. Этот народ был непокорным Богу. Во всей его истории не было того времени, чтобы весь народ поклонялся Богу. Мы прочтем первых три стиха из этой седьмой главы, где написано: «Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал: мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: выйди из земли твоей и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Стефан называет их братьями, братьями по телу. Он сам молодой человек. Два молодых человека, которые занимали выдающееся место в ранней церкви, были Стефан и Савл, друзья из Тарса. Впоследствии апостол Павел, как вы знаете, оба они сделали очень много, формируя курс церкви в человеческой плоскости. Оба они были обдарованы Духом Святым в то время, когда они единственный раз встретились в своей жизни, они были врагами друг друга. Они стояли друг против друга на противоположных сторонах креста. Крест разделял Стефана от Савла так само, как он отделял одного распятого разбойника от другого. И этот человек Савл из Тарса впоследствии, когда обратился ко Христу, сказал, что проповедь о кресте для погибающих является глупостью. И это то, что он думал о молодом Стефане в то время. Это мы увидим позже, друзья. Стефан был первым мучеником в церкви. Об этом будем говорить в следующий раз, слушатели. И я приглашаю вас к этой лекции, потому что это замечательное свидетельство первых христиан, первых мучеников, которые пришли к нам, друзья, сегодня, как живые личности со страниц Священного Писания. Уважаемые друзья, наше время сегодня ушло. Время очень и очень быстро улетает. Мы не хозяева времени, но лишь временные администраторы. Будем ценить нашим временем, друзья. Я надеюсь увидеться с вами в следующей нашей программе в это же время, на этой же волне. Друзья, а пока желаю вам самого прекрасного. До следующей встречи. До свидания.